Всем привет, это подкаст «И тебя заменят», в котором мы простым языком рассказываем, как работает искусственный интеллект
и как он влияет на нашу повседневную жизнь. С вами Иван Тлачев, подкастер, блогер и журналист.
И с вами Женя Мацкевич, я пикчер, автор комиксов и AI-блогер.
Этот подкаст делает студия Богема.
Кстати, у нас есть телеграм-канал «И тебя заменят». Туда мы скидываем анонсы новых выпусков и интересные новости о нейросетях. Ссылка, как всегда, в описании.
И в сегодняшнем выпуске мы обсудим, как искусственный интеллект может не просто звучать почти как люди, а может, в принципе, звучать как мы с тобой, Жень. Поговорим о том, как именно обучают голосовые нейросети и почему они на самом деле не понимают, что такое человеческая речь и не знают ни грамматики, ни фонетики.
Мне вспоминается история, когда я писал научную работу на нашем местном физфаке и на кафедре информационных технологий и физики. Там занимались как раз-таки синтезом речи. Это был 2005-2006 год. И я прекрасно помню, что они сказали, ну, это вообще невозможная задача практически, вообще нереально. Пока я занимался там моделированием осцилляторов, они вот пытались синтезировать речь, у них не получалось. И это был 2005 год. Какая эволюция прошла с того момента.
60-е и 70-е годы стали появляться первые и, как следствие, экспериментальные системы для синтеза и распознавания речи. Это две, не то чтобы противоположные, но комплексно разные задачи, если что. Надо синтезировать речь или распознавать. Но долгое время все системы, которые были связаны с речью, также системы для их, получается, синтеза и распознавания, были очень капризными, потому что, ну, человеческий язык не очень был понятен машинам на тот момент, он и сейчас не очень
не
понятен.
Не хочу. Не хочу распознавать.
Ну, скажи мне человеческим языком, что ты хочешь? Ничего не хочу. Вот. Только в начале 10-х годов, то есть спустя 50 лет стали появляться первые нейросети, которые не звучат как ужасный робот со странными паузами и неловкими интонациями, а как все-таки настоящие более-менее люди. Достаточно для того, чтобы создавать эти фейковые тиктоки, где, значит, Джо Роган в своем подкасте хвалит, значит, не знаю, новый микстейп какого-то рэпера, вот эти все вещи, которые сейчас совершенно обыденно выходят и появляются.
Для тех слушателей, кто за границей находится, у вас не появляется реклама на Ютубе, где Илон Маск говорит, я расскажу вам про секретную технологию, супер крутой NFT, биткоин, Тесла, заряженный генератор. Я не помню, что там вообще.
Вообще кошмар просто. Какое же это испытание для людей, которые не очень следят за развитием технологий. Это беда вообще.
We've taken you to space with SpaceX. We've reinvented transport with Tesla. Today, we are about to do something completely different. Ladies and gentlemen, welcome to Taco Musk. Now, we're not just making tacos. We're taking the culinary experience to an entirely different.
И первый серьезный прорыв, оказывается, произошел в 16-17 годы, то есть 2016-2017 годы, с появлением нейросети WeaveNet, плетеная сеть. И потом, после этого, довольно быстро стали появляться уже разнообразные модели на разных архитектурах, которые уже показывали хорошие результаты, то есть практически нормальному синтезу и распознаванию речи всего там, не знаю, меньше 10 лет. И назывались эти первые сети по распознаванию и синтезу Takatron. Я теперь, кстати, переименую свой твиттер. Takatron — это я.
Я представляю Takatron как робот, который тако делает. Или сделан из тако?
Я думаю, это в принципе тако-робот. Это робот тако-робот. В форме тако. Он такой не очень портативный, вообще не очень полезный. Он такой, я Takatron, испробуй мою начинку.
Он разваливается, из него крошки сыпятся.
Да, да, ты его кусаешь, а из него эта начинка выпадает. Он такой, я Takatron.
Te desató entre ambos bandos el poderoso Optimus Prime en contra del cruel Megatron. Uno quedará. Y el otro caerá.
Почему? Для этого понадобилось так много времени. Давай посмотрим с тобой на текст, на любой. Вообще, на самом деле, парадокс человеческого языка, один из, заключается в том, как мало информации любой текст содержит о том, как его произносить.
Особенно если это клинопись, да, какая-нибудь?
Да, например, там вообще нет никаких инструкций. Вот завитушки и птички, все. Эти вот египетская вот эта иерографическая
письменность.
Глазик,
парень,
глазик и солнышко.
Змея.
Да, да,
опять
да,
танцующий
да,
парень. Для тех, кто был в Израиле, может быть, вы помните, как выглядит иврит в письменном виде. И вообще у них нету в иврите гласных букв. Записываются вот эти согласные буквы. Нужно просто запомнить все слова в языке. Вот и все. Очень просто. Это простой язык просто изучается.
Серьезно? Серьезно?
Поэтому действительно не в каждом языке есть информация о том, как его произносить. Ну да, для детей и для тех, кто учит иврит, там есть так называемые гласовки, такие там точечки, которые подсказывают, какая там должна быть гласная, какой должен быть звук. Но в целом нужно просто учить наизусть.
Потрясающе. То есть да, у нас в тексте есть восклицательные знаки, вопросительные, там, точки с запятыми, которые помогают нам интонировать, там, показывать, что мы возбуждены, задавать вопрос интонацией, или ставить какие-то паузы, например, да, в том, как мы разговариваем. Но, по сути, этого очень мало для того, чтобы понимать, как именно читается то или иное предложение или те или иные слова.
И мы придумали эмоджи.
Мы выкарабкались из этой сложной ситуации. И вот получается, что человеку, чтобы произнести текст правильно, необходимо уже обладать какими-то нажитыми или врожденными знаниями в области фонетики, то есть как что произносится, интонации, как мы расставляем тон в предложении, то есть возрастающий, не спадающий и так далее, Артикуляции, как те или иные звуки произносятся, собственно, ртом, куда ставить язык, не знаю, как сжимать зубы, как издавать знаменитое американское «the» и так далее, И выразительности речи, то есть как мы, собственно, говорим в целом. Кроме этого, произношение текста может, естественно, может, и более того, зависит от контекста и цели высказывания. Интонации в разных речевых ситуациях будут разными, и цель высказывания тоже на это влияет. Типа «fuck you» или «fuck you», разные «fuck you», понимаете?
Да, все эти «fuck you», 15 тысяч видов можно наблюдать в сериале «Наследники», например.
Да, 15 тысяч видов «fuck you». Блин, это будет у меня название моей биографии, 15 тысяч «fuck you» биографии. Иван Калачев, 15 тысяч видов «fuck you». Я такой, да. Все это, все эти сложности, все эти миллион нюансов и особенностей делает задачу синтеза речи по тексту, то есть вот есть текст, его нужно превратить в какую-то наговоренную речь. Не то, что невозможное в какой-то момент, а, ну, суперсложное. То есть одному и тому же высказыванию, как бы ты его не написал, в зависимости от, опять же, ситуации, контекста, цели, соответствует множество вариантов его произношения. То есть мы даем роботу текст, но мы не даем роботу ситуацию, в которой этот текст говорится. И поэтому все эти факторы, которые он как бы не чувствует, не понимает и не может понять, у него же нет эмоций или, не знаю, он не участвует в речевой ситуации. Все это очень сложно. И если мы попробуем описать все правила, вот все-все-все правила, опять же, фонетики, интонирование, артикуляции, выразительности речи, обучим всем языковым контекстам и все остальное лишь для одного языка из всех, которые есть на планете, нам понадобится неимоверное количество человека-часов, и, если честно, я не уверен, что это вообще возможно. То есть никто не сможет описать такой сложный набор правил в виде правил. То есть мы не можем столько частных случаев всех воспроизвести и каждому из них присвоить какие-то числовекторные значения.
Ну и многие правила вообще не формализуются в речи, например.
Да, опять же, вот, типа, вежливое «fuck you», как ты объяснишь, типа...
Нужно прожить это, да. Робот должен пожить, да, в некоторых районах Нью-Йорка хотя бы, чтобы
вот,
понимать.
Вот именно. Ага, еще нью-йоркское «fuck you» отличается, естественно, от бостонского или лос-анджелесского или чикагского. И без какого-то способа обработки естественного языка, то есть чтобы хоть как-то понимать, о чем люди говорят, система синтеза речи не может правильно расшифровывать и согласовывать такие невероятные вещи даже для простого говорящего человека, как падеж числительных. Так что даже люди путаются, типа, не хватает 300, не хватает 300, не хватает 300. Вот, это с ума сойти.
Да, действительно, что ждать?
Люди не справляются, а вы хотите машинам объяснять падеж числительных? Я каждый раз, когда слышу, типа, не хватает 300, я такой... Не хватает 300!
Знаю я эту вашу шутку про тракториста.
Система не может правильно расставлять ударения в словах. Она же не понимает, что такое ударение в словах, и ты во всех случаях его не обучишь. Что такое акценты в предложениях? Ведь от акцента в предложениях то слово, которое вы выделяете, когда говорите, тоже от этого меняется смысл. И это тоже никак не отображается в тексте. То есть в тексте мы не пишем слово, на которое ставим акцент, с большой буквы. Или там большими буквами.
Не, ну мы пытаемся именно в мессенджерах. Потому что, как считает Максим Крангаус, общение в мессенджерах — это не совсем письменная речь. Это устная речь в письменной форме. То есть мы там используем правила, так сказать, и методы, которыми пользуемся в устной речи. Поэтому можем там и капсом написать, если орем, или там какую-то иронию хотим добавить жирным, добавить эмодзи, эмоджи, стикеры.
Мало того, нейросети не понимают, как ставить паузы и формировать правильное интонационное оформление высказывания, чем повествовательное предложение в одной ситуации отличается от вопросительного в другом и так далее. Таким образом, краеугольным камнем, вот тем моментом, тем, простите, корнерстоуном, с которого все поменялось, стало появление методов НЛП. И НЛП — это не те люди из конца 90-х, начала нулевых, которые, если правильно пожать руку, можно манипулировать волей человека. Нет, не эти шикарные люди, которых, по-моему, прям было очень много в начале нулевых. Нет, это Natural Language Processing, то есть обработка естественного языка и языковых моделей. Это те самые штуки, которые позволяют, например, ChatGPT не только понимать, что вы от него хотите и что вы ему пишете, но и как-то более-менее внятно формулировать свой ответ. Не только ChatGPT, но и похожих, собственно, нейросетей, которые, скажем так, эмулируют живое человеческое общение на том, в данный момент, или ином уровне. К тому моменту, когда вы слушаете этот подкаст, наверняка они научились делать это еще лучше. Вот поэтому учтите. Именно тот факт, что мы научились создавать нейросети, которые умеют, значит, понимать, что мы написали или что мы говорим, запоминать контекст, то есть мы можем продолжать с ними разговор, не просто один запрос сделать, получать на него результат, а детализировать его или менять тему разговора, но при этом сохранять в уме нейросети некий контекст.
Чтобы она помнила, о чем мы говорили только что, да.
Да, только, а помнишь, я тебя час назад спросила вот этой фигни, она такая, конечно, помню, братан. Все это и сыграло ключевую роль в развитии синтеза речи. Чтобы вам разрекапить произошедшее, если бы у нас не было НЛП, мы бы не получили говорящие и пишущие, и какие еще, и слушающие, и читающие нейросети. И пока у нас не было понимания, как с помощью векторов, а я напоминаю вам, во втором выпуске этого великолепного, возможно, одного из лучших во вселенной подкастов, мы рассказывали, как нейросети воспринимают слова, их значение и все остальное в форме массива векторов. И пока у нас не появилась возможность эти все слова и особенности, и смыслы, и все остальное загружать в виде векторов в нейросеть, мы просто не могли создать точную генерацию голоса, потому что он бы просто не понимал, что и как он говорит, и почему, и какими правилами руководствоваться. То есть, получается, к 10-м годам у нас появились, во-первых, достаточно большие массивы оцифрованной речи. Люди что-то наговорили, там наговорили, тут наговорили, все это под запись,
выложили
все это
в архив, зачем
выложили в интернет, да. И вот у нас появились некоторые массивы, они начали создаваться где-то в конце 90-х года преимущественно, и помогли нам в создании нейросетей, которые умеют разговаривать. Во-вторых, появились подходящие нейросетевые архитектуры, то есть как раз-таки, вот как мы и сказали выше, НЛП. И в-третьих, произошел стремительный рост вычислительных мощностей. Тот факт, что ты когда-то будешь нейросеть обсчитывать у себя на телефоне каждый день, вот это людей, конечно, бы лет 10 назад привело бы в ужас, мне кажется. У меня в кармане кирпичик маленький, стеклянный, из алюминия. У него нейросетевой процессор, он все, что делает, делает через нейросеть. И люди такие, да-да-да, конечно, а еще вы, может быть, в космос летаете.
А вот и нет.
Но проблема в том, что нам мало просто генерировать голос. Типа, это, конечно, очень круто. Типа, написал, и голос сгенерировался, что-то тебе наговорил, но...
Нам нужно сгенерировать полноразмерную 2D-тян, но трехмерную.
О, блин, мало просто сгенерировать голос. Нам нужно генерировать голос, желательно на ходу и очень быстро. И вот эти сетки, которые мы обсуждали, типа WaveNet, несмотря на то, что они совершили там прям революцию, серьезный шаг вперед в качестве синтеза речи, они изначально абсолютно были неприменимы для нейросетевого синтеза речи в практическом смысле, чтобы поддерживать с нейросетью беседу. Потому что в случае с WaveNet, чтобы сгенерировать несколько секунд человеческой речи на том старом оборудовании, вам нужно было несколько минут вычислений. То есть ты ему загружаешь предложение, типа «Привет», он думает, думает, такой «Привет».
Да у нас есть такие знакомые. Печатает.
Ну, кстати,
«Привет», печатает.
Печатает. Был в сети 5 минут назад, такой, понятно, ясно.
«Привет».
Задумался, загрузился. Не перепрошился. А сейчас, в наш текущий сегодняшний день, достаточно взять свой iPhone, если у вас iPhone, надиктовать туда пару десятков фраз, подождать полчаса, и все, твой голос для речи любого размера готов. Или еще проще, зайти на какой-нибудь сайт и сгенерировать голос своего любимого актера, музыканта, политика, кого угодно за 10 секунд. Подкастеры все в опасности, кстати. Да.
У нас изначально
массивы речи самые огромные. Да,
самые бесполезные люди, в принципе. Помните ролики про Баленсиагу?
Баленсиага,
Гарри. Да, там, где голосами актеров все это озвучено, классно было. Весело.
You are Balenciaga, Harry.
What is the difference, Potter, between H&M and Balenciaga?
Avada Balenciaga.
кто-то перевел один из выпусков моего подкаста на английский, и я очень расстроился, что нейросеть говорит с русским акцентом, а потом понял, что у нее, наверное, просто нету, ну, вот звуков английских в подкасте мало, как бы, да, и поэтому она говорит, как бы, английскую речь русским речевым аппаратом. И я такой, так это же и есть определение акцента, то есть сама того не зная, то есть у тебя, типа, речевой аппарат под русский затащен, а ты, как бы, говоришь на английском, отсюда и получается акцент. Я такой, нейросеть сэмулировала акцент, просто не поняв, что это такое, на каком-то самом глубинном уровне, понимаешь? То есть у меня звуки русской речи, а я говорю на английском. Я такой, damn!
Кристина and I live on the 11th floor. And in front of our windows there is a 7-story building. And on the roof of this 7-story building for the last couple of days there's a real criminal drama happening practically out of the UNISB books.
Я чувствую прям, как Ваня кайфует в этом выпуске. Ты же филолог по образованию,
да,
правильно?
Да, ты чё? Пфф,
это наконец-то. Рыба попала в родную воду.
Там про фонемы пойдёт, там вообще 4 часа писаться будем. Ты чё? Я читал такой, о, а кто, а у кого на экзамене в 2006 году по общему языкознанию был билет про фонемы? До сих пор помню, отвечал. Вот, и так далее. Сейчас поднесется вообще.
Да, я тоже перевел ролики своим участием. У меня индийский акцент.
Индийский?
Да, но мне так кажется, там прям сквозит.
And gradually, of course, neural networks appeared everywhere in the media, in the mass media. They talked about the application of neural networks in medicine, in science and so on.
Would you like some people magazine?
Какой ужас. Кошмар. Просто мрак.
Нет, я считаю, что это доказательство того, что это не нейросеть переводила, а там сидят индусы реальные. Они просто очень быстро. Ну, не очень быстро и не очень хорошо переводят эти ролики. Сидят.
Ужас. Кошмар.
А если мы говорим про генерацию голоса, даже моего ужасного, то
прекрасно.
С помощью каких инструментов это делается? Скажи, пожалуйста, Ваня, мне просто интересно, это какая-то магия за 3 секунды, когда полностью синтезируется чужой голос, выглядит действительно как невероятная технология какая-то.
Естественно, все голоса в интернете эмулируются молотком и рубанком, вот, если тебя интересуют конкретные инструменты. Вот. Но на самом деле, до того, как я начал разбираться в этой теме, мне казалось, что нейросети для генерации голоса работают как лего, как конструктор. То есть компьютер разбирает, то есть в него загружают инструкции, как тот или иной человек произносит каждый звук. Типа, есть и, длинное и. Длина звуков очень важна в английском языке, например. Есть е, есть е.
Kanye West, мы знаем его.
Мистер да, е. Естественно, мистер е. Вот. И все это как бы буква и, но в зависимости от того, в каком слове или рядом с какими другими звуками она расположена. То есть мы просто заставляем человека начитать все звуки и из них склеиваем какую-то внятную речь. Хочется надеяться. Я думал так. Я думал, что когда компьютер все это разобрал, все возможные массивы, значит, сочетание из букв и звуков. Он смотрит на текст и подставляет наиболее подходящее произношение этих самых звуков. Но оказывается, что если делать это как в том анекдоте, да, что мы просто попросили всех людей прочитать все звуки и синтезировать всю речь, то речь будет неестественная. Мы не, вот, не работает человеческая речь так, что ты просто повторяешь ее звуки.
Не конструктор, понятно.
Более того, получается, что на стыках этих фонем, то есть отдельных звуков, имеющих более-менее смысл или способных на него влиять, будут неестественности. Будут неестественности! Будут дополнительные неестественности, потому что понятно, что когда мы говорим, у нас и разный темп речи, высота нашего голоса меняется, и громкость даже меняется, и длительность звуков, и какие-то звуки мы тянем, а какие-то сокращаем или вообще убираем из речи, как L в солнце. Просто мы его не произносим, он редуцируется.
Да, очень много мемов в интернете на этот счет, да, что вы там, когда какой-то человек, который учит много лет язык, выясняет, что там этот звук вообще не произносится, как раз, как в солнце недавно видел.
Если мы попробуем синтезировать человеческую речь вот этим вот методом, просто состыковывая чтение букв всех воедино, получится что-то примерно такое. S-O-L-N-C-E V-S-T-A-E-T T-A-M-G-D-E H-O-C-E-T. Это по буквам. А по звукам S-O-L-N-C-E-V-S-T-A-E-T-A-M-G-D-E H-O-C-E-T. Вот.
Волшебно.
Это
волшебно.
Сложнее, чем ты думаешь 100 тысяч раз. Вообще это жесть. О, Н, С, В, С, А, Е, Т, Т, А, М, Г, Е, Х, Ч, Т. Кошмар, просто топливо для ночных кошмаров наших слушателей, господи. Так хуже этого, только когда Дэвид Линч в своем Твин Пиксе, помнишь, записывал речь актера в вигваме в одну сторону, а потом разворачивал обратно, или наоборот, заставлял их говорить реверсную ту речь и разворачивал ее в обычную. Там получался ночной кошмар просто.
Ай, наш, ну, нюзь, наш, ну, милость, изгоинь,
Другой подход, который пришел мне в голову, когда я послушал вот этот кошмар, который я записал только что, это предзаписать каждое слово заранее. Лайфхак, у тебя есть каждое слово, всех его понятных и так далее.
Все слова в языке, как нечего делать.
Но проблема в том, что в русском языке, например, миллионы словоформ. То есть, может быть, тот запас слов, который есть у нас в словаре, довольно большой, примерно 100-200 тысяч слов, я точно не помню, может, 150, да?
А если мы записываем все эти слова, так нам нужно будет дом, и все падежи
еще
записать.
Так в этом-то и прикол. Все падежи, все времена и все остальное, это же просто кошмар. У тебя каждое слово минимум в 12 превращается. А я уже не говорю про все остальные возможные как бы приколы, которые могут тут быть. И это только один язык. Потому что, например, в словаре нет слова «домик», понимаешь? Или «домика». Вот, потому что еще добавь туда необходимые суффиксы, которые тоже дополняют наши слова формы.
Ой, все, я и забыл совсем про приставки,
«домишко», например.
Ну все, да, все пропало, я думаю.
И даже если мы заставим какого-нибудь бедного диктора, ну, очень богатого после этого,
потом,
скорее всего.
Да.
Да, потом просто на Lexus RX300, просто на Lamborghini Huracan уезжает из студии, значит, наш бедный диктор.
10 миллионов слов спустя, и он очень старый и очень богатый.
Но он больше никогда не говорил. Вот он для себя отметил, что он все слова в языке сказал, он сел молча за свой Lamborghini Huracan и уехал в свою квартиру в Дубае, например.
Блин, это как будто рассказ какой-то Маркес, человек, который произнес все слова в языке и больше не говорил.
У нас все равно не получится естественная речь, господи.
Да, блин.
Вот вообще не получится.
Хотя бы диктор разбогател, что могу сказать.
Да, хотя бы у нас появится один в истории человечества богатый диктор. Вот. Наконец-то, господи. Человеческое ухо очень восприимчиво к вещам, которых обрабатывает много. Мы всегда вычисляем лица, которые не являются лицами. Ну, до определенного момента, пока нейросети не научились это обманывать тоже. Мы распознаем, типа, нейроестественные 3D-модели людей, они там моргают неверно, у них там поры не так натягиваются на носу и так далее, и так далее. Но еще лучше мы распознаем палевную речь, короче, да, когда робот говорит вместо человека. Мы сразу вычисляем поделку, в случае, если записываем все слова по одному, по стыкам между словами, потому что в этой нейросети не будет таких явлений, как элизия, например, или коартикуляция.
Ну, мы это любим. И элизию, и коартикуляцию, это наше все.
Ой, я свою жизнь без элизии и коартикуляции не представляю.
Я из дома не выхожу вообще.
Ой, у меня в одном кармане элизия, а в другом коартикуляция. Вообще, просто в одной руке элизия, в кроме... Чтобы объяснить, что это такое, нужно обратиться к одному простейшему примеру. Когда вы говорите в Индии, в речи, вы сливаете звуки воедино, получается в Индии. Если мы будем отдельно проговаривать предлог в и слово Индия в ком о чем, в необходимом падеже. Я забыл все падежи перед записью подкаста, я поклялся забыть все падежи, их слишком сильно вбивали
в меня в школе. Как только закончил вуз, сразу
я... Да, я такой, все, хорош.
Обязуюсь забыть все.
Я узнал слишком много падежей, я узнал падежи немецкого, я узнал падежи латыни, я такой, все, вот это вот. После того, как я услышал слово «плюсквамперфект», это падеж с немецкого, я такой, все, до свидульки.
Когда слышу типа «плюсквамперфект», я сразу хватаюсь за картикуляцию свою.
Да. И таких примеров много. И поэтому, если мы будем синтезировать речь отдельными словами, типа мы накололи систему и вместо отдельных букв и звуков используем отдельные слова, то смотрите, как у нас получится. Солнце встает там, где хочет. Поэтому нам нужно как-то сделать синтез речи, ну, я не знаю, какое слово подобрать, бесшовным, чтобы не было швов ни между звуками, ни между словами, и еще желательно было бы здорово, если бы между предложениями их тоже не было. Чтобы у нас была, понимаешь, звуковая волна, поток речи.
Ну, какое-то интонационное единство еще нужно, правильно?
Да, 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 чтобы вот это было прям... самостоятельная конструкция, неделимая, чтобы ты такой смотришь на синтезированную речь и такой, блин, вот же как наговорил. Ни пауз, ни затыков между звуками, ни сложных там странных штук между словами. Прям вот единая неделимая конструкция. Практически, прости господи, атом, понимаешь, речевой. Не разделить. И для этого, как выясняется, мы не можем просто разбирать речь на много-много маленьких кирпичиков. В чем мы с вами убедились? Что как конструкторы Лего, синтезаторы речи не могут работать. Отдельные звуки вместе не стыкуются хорошо. Отдельные слова вместе тоже не стыкуются хорошо.
Так, то есть мы поняли, как не работает.
Да.
Как же работает генерация речи в таком случае?
Короче, рассказываю. Вспомните, как выглядит звуковая волна. Я уверен, каждый слушатель нашего подкаста абсолютно точно знает, как выглядит звуковая волна. Если вы работали когда-нибудь со звуком, вам это будет просто делать. Если нет, просто вспомните, не знаю, как в кино показывают речь, там, голосовые сообщения, когда там вот это спектрограмма или осциллограф как показывает и так далее. Что же, по-твоему, изображают все эти вещи? Они изображают частоту звука, то есть как сильно и как как часто колеблется воздух вокруг нас. Вообще довольно забавно, что вся человеческая речь, во всяком случае русский язык, просто состоит из разного рода взрывов и стопов. Это ваши согласные и звука, издаваемого вашими голосовыми связками на разных частотах, которые вы с губами, зубами и всем остальным так или иначе присваиваете какой-то дополнительный призвук, то есть «а», «о» и так далее. То есть, по сути, это... Вот помните, как странно звучит инопланетная речь во всех этих фильмах, типа это стрекот, там гул и так далее. Да-да-да. По сути, человеческий язык — это тоже стрекот и гул. То есть... Бррр. Вот. Никакой разницы вообще.
Ну, русский язык, он, знаешь, с течением времени эволюционирует. Когда становишься старше, появляются новые звуки, новые способы их извлечения. Так называемые отцовские звуки.
Да, попробуйте хоба! Вот это вот, да-да-да.
С кресла. Я не знаю, каким местом это издается.
Ну и чем теперь займемся? Есть идея. Давайте вы будете сидеть тихо, а я буду издавать отцовские звуки.
Шумай. Да, вот это вот. Так что да, это тоже в нейросеть же не обучишь, просто так не объяснишь. В общем, все эти иллюстрации звука, которые мы привыкли видеть в кино или в программах для монтажа звука, изображают частоту звука, колебания воздуха. Волны с малой частотой воспринимаются нами как низкие, а волны с высокой частотой, с большой частотой, как высокие. Еще они изображают фазу. Господи, все, инженерный подкаст, добро пожаловать. Теперь фазу, блядь.
Только что был гуманитарный. Чего началось-то?
Это что, мы гибридизируем, типа, технарей и гуманитарий в одном подкасте, чтобы Ваня да про фазу говорил? Грубо говоря, фаза означает что? Когда у волны наблюдается гребень, а когда, наоборот, спад. Всю нашу человеческую речь практически почти, вне зависимости от языка, можно разбить на данные о частоте звука в каждый момент времени. Вот сперва ты издаешь звук басовый, типа... А потом повыше, а потом снова басовый. И вот тебе слово «вот».
What?
И мы можем заставить нейросеть, и это революция, работать с частотой звука и смотреть на то, какой звук высокий, какой звук низкий, как они расположены, и даже предсказывать следующее. Но это супер дорого и сложно. Вообще, подкаст про нейросети должен называться «Дорого и сложно» был. Да, зря мы такое название не взяли. Дорого и сложно, и плохо получится.
И долго.
Потому что, если что... Если вы вдруг не знали, у вас в одной секунде аудиозаписи может быть иногда, в случае, например, с CD-качеством, 40 тысяч таких амплитуд. Что означает качество записи? 44 тысячи герц.
Не знаю, Вань, что это означает?
Это означает, что в секунде, у тебя в секунде аудиофайла фиксируется 40 тысяч амплитуд.
Crazy.
Crazy. Вот и в секунде!
Я вообще в шоке полном. Что?
И получается, что предсказывать звуки человеческой речи супер сложно, потому что тебе нужно на одну секунду предсказания предсказать 40 тысяч мелочей, чтобы только одну секунду предсказать. То есть тебе нужно сделать 40 тысяч подсчетов и вероятностных анализов, чтобы только одну секунду человеческой речи предсказать. Дорого и сложно.
Долго.
И плохо.
И сложно. Не, вообще круто, потому что нейросети обожают числа, они работают с числами. А частоты? Частоты — это же числа, поэтому, вот видишь, как все идеально сошлось. С этим они могут работать.
Поэтому современные нейросети немного усложняют этот процесс. Они используют для зашифровки и расшифровки голоса не полноценное представление о звуке, а спектрограмму, изображение, которое показывает мощность сигнала в зависимости от времени. И для этой спектрограммы нам не нужно 40 тысяч предсказаний в секунду, но при этом в спектрограмме теряется часть информации, например, фаза звука. Поэтому нейросеть должна уметь разворачивать вот эту спектрограмму обратно в полноценный звук, как бы разархивировать ее. Изначально для этого еще всякие есть донейросетевые механизмы, затем появились нейросетевые методы и так называемые вокодеры, в прямом смысле синтезаторы речи. То есть сетка, наша нейросеть, получает на вход информацию о тексте, строит по ним спектрограмму и потом уже пытается развернуть эту спектрограмму в звук. И получается что-то такое.
Я получила на вход информацию о тексте, построила по ней спектрограмму, и потом уже пыталась развернуть эту спектрограмму в звук. И получилось что-то такое.
Я уже чувствую, как будто бы я на экзамене.
Так.
И я, короче, лекцию про спектрограмму, я ее прослушал. И мне говорят, ну все понятно, повтори своими словами. И я такой... Ну, раскладываем на волны, значит, мы этот самый...
Примерно так, да. Спектрограмма — это упрощенная звуковая волна, которая свободно конвертируется и обратно в текст, и в звук. Это как бы промежуточный словарь, короче. Это то, что машина может понять, и во что может легко превратить текст, и из чего достать речь. Это серьезно набор частот. И это просто, опять же, вектор на двумерной шкале.
Фух, сразу бы и сказал.
То есть мощность сигнала, время, на какое время, в какой момент...
мы знаем уже.
То есть это не совсем текст, уже давно не текст, и это еще не совсем речь. Это может быть даже что-то, ну, если попытаться залезть в голову машине, это что-то типа... Солнце встает там, где хочет. Понимаешь? Если у нас предложение, которое мы используем, солнце встает там, где хочет, вот есть текст, солнце встает там, где хочет.
Ты его сейчас архивировал, что ли, голос?
Да, и теперь, короче, а потом получается спектрограмма. Солнце встает там, где хочет. И он такой, так это же солнце встает, где там хочет, понимает нейросеть, и получает из этого голос. Это промежуточный словарь такой, который она использует, чтобы легче переходить с текста на речь.
Ну, понятно теперь. Все.
Но на самом деле... Есть у нас проблема. Ты думаешь, у нас проблемы закончились в подкасте? Ничего подобного. Рассчитывать все данные о звуке долго и дорого, и эту проблему сложно решить.
По-прежнему.
Естественно, естественно. Как ты видишь, наш подкаст все еще называется «Долго и дорого», как бы и тяжело, и дорого, и все остальное, да? И у нас есть несколько решений этого вопроса. Я так понимаю, если наша проблема долго и дорого, у нас есть ровно два решения. Это быстро и ультра-дорого, или дешево и ультра-долго.
Очень медленно,
да. Значит, первое — это контролируемый синтез, и мы заходим на территорию ядерной физики. Когда, значит, у вас есть диктор, который создает базу обучения для нейросети с десятками часов речи, то есть вы можете записать, сколько нужно его речи, записать эту речь в идеальных контролируемых условиях, то есть это диктор, у него хорошая речь, это звукоизолированное помещение, она правильно пишется, это набор того, что он читает, тоже там, значит, структурированный так, чтобы все необходимые комбинации слов, звуков и так далее в ней были. И вы делаете эту запись достаточно разнообразной, чтобы в ней были представлены и эмоциональная речь, и неэмоциональная речь, и разные темы, и разные речевые ситуации. И в таком случае наш результат будет максимально точным. Но, естественно, максимально точным для синтеза речи этого диктора. Мы не можем сделать так, чтобы один диктор наговорил, а эта штука научилась тут же, значит, и женский голос генерировать, и голос погромче, там, я не знаю, потише.
Мы можем частоту повысить, да? Как
ну, может
будет,
быть,
как
да.
Элвин и Бурундуки только.
О, господи, мы вот в чем мы научились синтезировать, это речь Бурундуков, точно. А значит, эта технология подходит для создания голосов как раз тех самых виртуальных ассистентов, к которым мы привыкли. Siri, Google, Alexa и так далее. Но понятно, что для задачи типа «я хочу сделать свой голос», чтобы вот я отвечал телефонным мошенникам и говорил им всякие глупости. Вот для этого эта система подходит не очень хорошо, потому что не каждый человек готов десятки часов начитывать текст, и не у каждого из людей есть собственная звуковая студия дома, чтобы эти десятки часов текста начитать. Другая крайность, значит, мы не берем диктора. Нет, никаких дикторов. Ни бедных, ни богатых. Никто не присутствует в нашем уравнении. Мы берем просто собранные, общедоступные записи голоса из публичного домена, то есть из тех мест, где их можно брать бесплатно и без проблем с правами. Еще в 17/18 году был такой проект «Воссоздание голосов ушедших от нас людей». И эксперт, который помог нам с этим выпуском, Сергей Марков, занимался тогда воссозданием голоса Иннокентия Смоктуновского, советского актера, при помощи нейросетевых технологий. Здесь ситуация следующая. Даже у очень популярных людей из нашего прошлого, вроде как раз-таки Иннокентия Смоктуновского, не так много записей, чтобы их хватило на обучение нейросети. Представляешь?
Ну, по первому образцу, если я правильно понимаю.
Да.
То есть, чтобы взять все записи его спектаклей и фильмов и сделать его голос.
Да, и авторам этого проекта удалось найти 17 с лишним часов записи его голоса, что на самом деле все равно по меркам нейросети не достаточно для создания идеальной супер-пупер копии. Ну и кроме того, пойми, что записи, сделанные когда-то давным-давно, это были, во-первых, записи в разные годы жизни актера, то есть
да,
где-то он помоложе,
меняется,
естественно. Они были сделаны на разном оборудовании, потому что в Советском Союзе что-то делалось на пластинках, что-то на ленты, что-то, может быть, транслировалось по радио, поэтому носитель же тоже так или иначе влияет на аудио,
да,
характеристики.
Да, пленка разная была. Чехословацкая-то иначе звучит.
Не то чтобы он, знаешь, в идеальный микрофон прямо в маленькой студии звукозаписи все свои 17 12 часов записи наговорил. Нет, где-то, значит, пострадали, собственно, исходники, а где-то, просто в принципе дефекты аналоговой записи так или иначе сказываются на его аудиохарактеристиках. Это очень смешная киберпанковская история, что, представляешь, чем старше человек, тем копия его голоса несет больше виниловых или пленочных шумов. То есть через, там, условно, 100 лет умрем мы с тобой, и у нас будут идеальные копии голосов у наших, там, супердвойников. Вообще идеально слышится все, прям частотный спектр чистый. А вот чем человек старше, тем он такой...
С хрипами, с теплыми ламповыми, потрескиванием. А если мы создаем образ человека из прошлого, то он весь такой...
Он черно-белый. Он черно-белый, конечно. А еще и в разных помещениях. Не всегда Иннокентий Смокуновский писался в начиточных студиях. Иногда он играл на площадке, где тоже звук, значит, был записан так или иначе с теми или иными характеристиками. То есть нужна очень тонкая инженерия, чтобы полноценно голос Иннокентия Смокуновского воспроизвести. Вам нужно, во-первых, руками, даже не нейросетями, руками профессионалов
ручками,
эти
да.
записи чистить. Более того, их нужно нормализовывать, потому что разное оборудование в разных годах, на разных носителях разный контент писался в разное время с разным уровнем громкости.
Да, ну, как минимум нужно привести, да, к какому-то одному виду.
И это суперсложно, особенно учитывая, сколько аппаратуры записывало разные голоса для советских актеров. Какие-то это киномикрофоны, какие-то виниловые записи, опять же, записи радио и так далее. И после этого наш нейросетевой синтез смотрит на этот приведенный к единообразию банк данных и на нем обучается. Но мы можем использовать разные интересные трюки. Пока что, мне кажется, наш подкаст — это, знаешь, долго, дорого и трюки. Очень долго, очень дорого, очень тяжело, ничего не работает, но мы придумали, темку. Такие, значит. Например, мы можем очень хитро обмануть нейросети. Мы можем записать какой-то голос студийный, пригласить нашего супербогатого диктора, чтобы у него появилась вторая Lamborghini Huracan. На нем эту модель обучить, чтобы она поняла, как звучит речь, а потом, после того, как мы получим большой массив чистых данных этого диктора, дообучать ее на целевом голосе, на голосе Иннокентия Смоктуновского. Таким образом, как бы скелет речи нам достанется от диктора, ну вот все мясо...
Есть база некоторая, да?
Да-да-да, но вот мясо нарастет от 17 часов записи Иннокентия Смоктуновского, и мы получим нейросмоктуновского. Это отличная механика в случае, если у нас мало данных, они плохого качества, но у нас очень быстрые компьютеры, и мы можем заставить нейросеть как бы на ходу переучиться на другой голос из голоса нашего сверхбогатого диктора. То есть у нас есть контролируемый синтез, где, значит, у нас диктор начитывает, у нас есть собранные из публичного домена записи, и у нас есть еще третья штучка, у нас есть третий вариант. Это перенос голоса. То есть давайте мы попробуем сделать какую-то технологию, которая будет совсем мало использовать речевой информации, но как-нибудь будет воссоздавать голос с ограниченной точностью. Например, мы сначала обучим большую модель на голосах разных людей и просто будем постепенно подбирать наиболее близкий к тому, который нам нужен.
Просто более похожие будем искать.
Да, и постепенно сокращать как бы похожесть ближе к тому к целевому голосу, который мы ищем. Например, у Microsoft есть похожая модель, называется Wall-E. Не через W, как робот у Pixar, а через V, то есть Wall-E. Вот она такой штукой примерно и занимается. Значит, эти технологии специфические, да, вот по переносу голоса, они, у них есть ограничения. Ограничения, естественно. А знаешь, какие? Они дорогие и долгие.
Я мог догадаться.
Мог догадаться, именно. Дело в том, что они используют сверхмалое количество входящих данных для обучения, и, естественно, в трех секундах речи, которую ты там начитаешь, не содержится вся информация о том, как ты разговариваешь, и об особенности твоего интонирования, там, как ты произносишь слова, фразы, да даже, например, о дефектах твоей речи, например, если они у тебя есть.
Могут не попасться просто там какие-нибудь буквы, да, которые ты не выговариваешь.
Да, например, вот мне попадется просто-напросто текст без шипящих, и все, и она такая, да у тебя нет никакой шепелявости. Я такой, а как же шалаш? Вот, значит, ну, то есть эта технология позволяет передать тембр голоса, какие-то низкоуровневые такие, знаешь, речевые фичи, но с высоким уровнем речи, то есть с тем, что отличает речь одних людей друг от друга и машинную речь от человеческой, там гораздо хуже, поэтому пока что не супертехнология. Поэтому технологии синтеза речи развиваются параллельно. И как будто переиспользуя некоторые части методологии друг друга. Сколько у нас данных? Много? Мало? Мало? Много? Хорошего ли некачества или нет? Так мы выбираем модель, и как будто они работают даже иногда все вместе. И поэтому всегда разработчиками нейросетей для синтеза и распознавания речи ищется некий баланс, связанный с тем, ну вот, например, сколько у нас исходников? Вот сколько у нас чистой записи голоса человека, которого мы синтезатор создаем? Какое количество, какого речевого материала нам доступно, какое у него качество, сколько у нас вычислительных ресурсов, насколько у нас хорошие компьютеры.
Сколько стоит диктор? Не нужно
Опять же, да. Сколько у нас есть ресурсов потом при инференсе, то есть не во время обучения, а во время генерации, то есть сколько процессорных мощностей и в том числе, например, электроэнергии, да, будет у нас тратиться на то, чтобы по этому алгоритму создавать речь. Вдруг это там требует там отдельную электростанцию сейчас строить, а? Откуда
мы знаем? Как мы уже знаем, это долго и дорого.
Да, все долго и дорого. Поэтому здесь есть много разных алгоритмов с разными особенностями, разных нейросетей, с разными архитектурами. И это довольно быстро развивающееся, максимально перспективное направление, как будто я питч какой-то заряжаю сейчас. И помимо этого всего, нам же нужно еще уметь хорошо контролировать тот синтез, который мы придумали, который мы родили, как бы, да? И, скажем, в 17-м году, когда появился Токотрон, легендарный наш робот, да?
Мексиканский робот.
Многие люди решили, что все, на этом, на Токотроне, проблема синтеза речи решена, и больше вообще ничего делать не надо. Вот, есть Токотрон, он синтезирует, ура! Но есть огромная бездонная пропасть между моделью, у которой иногда круто получается, и ты можешь эти иногда, значит, выцарапать из контекста и показать их отдельно, типа, смотрите, она клево создает, да, человеческую речь, то, что называется в индустрии черри-пикинг, когда ты просто берешь удачные примеры и демонстрируешь их как обыденность для этой системы. И системой, которая действительно промышленно генерирует синтез речи, то есть, что такое промышленно? Промышленно означает,
промышленных
что...
масштабах выполняет, да, план, да, всегда, да, хорошо.
Предсказуемое количество в предсказуемое время. То есть ты на эту систему можешь положиться. Промышленность. Эта пропасть огромная. То есть между системами, которые типа «Ой, у меня получилось!» и системами, у которых получается каждый раз, это ужас. И пропасть эта измеряется, разумеется, в деньгах и времени, как и все пропасти в этом подкасте. И вот для индустрии мировой по синтезу речи, а это все-таки индустрия, да, ей нужно создавать продукт, который, значит, будет пользоваться и так далее, эта пропасть составила несколько лет. То есть мы как бы добились индустриального, промышленного синтеза речи, который может генерировать нам сколько мы захотим с минимальным порогом качества, но как бы потребовалось время на то, чтобы эти системы появились.
Неужели все так гладко в мире синтеза речи? Мы разобрались со всеми подходами, которые есть, которые параллельно развиваются, как я понимаю, друг друга, поддерживая, подбадривая, используют методы друг друга. Но наверняка там есть какие-то проблемки, потому что пока еще нельзя сказать, что идеально все работает.
Конечно, нет. Вообще ничего идеально в нейросетях пока не работает.
Да и долго вообще-то, да и дорого. Ну, в общем,
и долго, и дорого, и не то чтобы восхитительно, знаешь, вообще.
Ведь смех демон иногда возникает у голосового помощника твоего.
Да, ты вот посмеялся, а у тебя смех демона на записи. Ну, прекрасно.
Алиса, вообще, запиши меня к зубному. Записал. Вот это не всегда приятно.
О, это странно, действительно. Так вот, проблема есть следующая. Издалека тебе начну. Уже есть кейсы, когда голоса погибших актеров воспроизводили роботы. В документальном фильме «Roadrunner», a film about Энтони Бурдейн, про известного шеф-повара Энтони Бурдена, который покончил с собой в 2018 году, несколько фраз за него произносит нейросеть. Вы, скорее всего, знаете Энтони Бурдена как человека, который объяснял в фильме «Игра на понижение», что такое subprime mortgages. У него там первый была Марго Робби, а вот второй объяснял он.
В ванной. Как мы могли забыть? Ну, Марго Робби я точно
помню. Да, Энтони Бурдена в ванной и Марго Робби на кухне. Да.
А недавно, кстати, была короткометражка по случаю столетия студии Disney, и там все мультипликационные персонажи собрались, вообще все-все-все за все времена, чтобы сделать коллективную фотографию. Там был Джинни, то есть синий джин из «Аладдина», которого озвучил Робин Уильямс, и он уже покойный актер, как вы знаете. Но были... сохранились записи его голоса. Он очень много всегда импровизирует во время записи, во время дубляжа. И из тех остатков записи, которые у них хранились на студии, они вот попробовали синтезировать несколько фраз.
Да, круто. Но это и подводит нас к проблеме, которую мы хотим обсудить. Мы уже затронули, что у нас, значит, есть проблемы с объемом и качеством данных, да? Но это не главная проблема. Мы обсудили, что иногда не хватает вычислительных мощностей для самых крутых нейросетей. Но не это самая главная проблема. Самая главная проблема — наша любимая. Кто сядет? Вот кто сядет? Вот авторское право. Кого? Кому принадлежит? Куда? Чего? Вот у нас фильм про повара Энтони Бурдена. У нас, значит, робот из космической Одиссеи. А сядет-то кто? Сядет-то кто? Вот мы сейчас находимся в моменте, как цивилизация, которой срочно нужно придумывать новое законодательство в совершенно новой области, где ничего не понятно, и никто не хочет разбираться, кроме нас с тобой.
И никто садиться не хочет почему-то.
Садиться это еще меньше, чем разбираться. Ты что? То есть, получается, проблема в том, что авторского права на голос не существует. У тебя нет возможности защитить авторским правом частотные характеристики того, что издает, прости господи, твой речевой аппарат. Вот, понимаешь? То есть получается, что, несмотря на то, что голоса в широком смысле уникальны, мы не можем сказать, что этот настолько уникален, что его нельзя теперь копировать, потому что в теории это все физика. Это просто те же частоты. Ничего не поделаешь.
Да, вообще интереснейший, конечно, вопрос, столько дискуссионный. Например, вот такой пример, не совсем связанный с синтезом речи, но ты сказал, частотные характеристики голоса не являются объектом авторского права. Джастин Ройланд, создатель мультсериала «Рик и Морти», озвучивал и Рика, и Морти. Его отменили, заканцелили, и уволили, и убрали из всех проектов, которым он принадлежал, даже к тем, которые он создал непосредственно. И что вы думаете? Нашли двух актеров, неизвестных вообще, их первые крупные роли, у которых голоса похожи на Рика и на Морти. И на самом деле неопытный зритель не отличит, подумает, что это сам Джастин Ройланд озвучивает, потому что они идеально имитируют, без всякого синтеза речи. То есть это опять же нас подводит к проблемам авторского права на голос. Как же должно быть обидно Джастину Ройланду слышать практически свой голос в озвучке этого мультфильма, а он ничего тут не имеет, никакого отношения к этому.
Да, то есть получается, из-за того, что мы не можем авторским правом или даже правом, позволяющим нам защищать свои личные данные, воспользоваться для защиты нашего голоса от копирования, то получается, любой человек может взять голос, мой, твой, ваш слушатель, синтезировать его, копию, и попробовать кого-то обмануть с помощью него.
Запросто. Да, зачем? С помощью моего голоса я не знаю, кого можно обмануть.
Да я тоже думаю, если люди моей маме позвать, скажут, типа, пришли мне денег, она такая, Вань, ты иди домой, короче. Вот. Как бы, ты что,
звонишь?
Отстань.
Ты что звонишь вообще в 2023 году?
Да, с ума сошел, что ли? Более того, с помощью голосовых дипфейков можно создавать записи, которые звучат так, как будто бы определенный политик или организация произносят в прямом эфире, прямо вот под запись, компрометирующие их слова или высказывают угрозы. И таким образом нейросети могут быть использованы для шантажа. Это большой вопрос, который, конечно же, в отдельном чуть ли не выпуске или даже в отдельном подкасте нужно разбирать на тему того, а что такое правда в 2023 году? Вот правда — это что? Это то, что произошло? Так то, что произошло, вы снимаете на телефоны, которые, как мы тоже с тобой знаем, обрабатывают все, что мы снимаем нейросетями. То есть у нас как бы есть ли достаточно уверенный инструмент для фиксации правды в ее настоящем каком-то, не знаю, смысле?
Или реальность, да. Вот, реальность, да, тоже может быть подвергнута сомнению. Но мы живем в мире постправды и уже какой-то непонятной реальности.
Да, то есть у каждого правда своя, и чтобы ее поддерживать, у него впервые будет инструментарий для создания аргументов для любой точки зрения. Вы хотите, чтобы воскресший президент России Борис Николаевич Ельцин утверждал, что на Луне живут инопланетяне? Да, хотим. Пожалуйста, нейросеть, Ельцин, инопланетяне живут. Все, у вашей полоумной, радикальной, маргинальной точки зрения уже есть неопровержимые доказательства. Это Ельцин? Ельцин. Он говорит, все.
Today it is of utmost importance for me to convey this message to you. I had no other task. I am departing. I have done everything that was within my capability.
Как бы это ужасный мир, в котором как бы больше не будет никакого консенсуса между людьми.
В последнее время широко распространился ролик с актрисой дубляжа, которая делала какую-то рядовую работу, начитывала текст для компании Тинькофф, и ее голос в итоге был синтезирован, потом выложен на сайт. И в итоге попал в общий доступ, и все люди, которые и добрые, и хорошие, и злые, и нечестивые, стали пользоваться ее голосом, синтезировать всякий разный текст, в том числе и нехороший текст, рекламировать какие-то порно-игры дурацкие, и все такое. И вот она попала в такую ситуацию, когда ее голос вообще ничем не защищен оказался. Просто украли голос нагло. Но на самом деле, мы-то с вами специалисты, мы с вами легко определим всегда синтезированный голос, эти металлические нотки в нем. Поэтому, может быть, пока еще не стоит переживать в этом случае. Но законодательство, наверное, стоит.
Нет, переживать стоит. Помнишь, как весной 2022 года из России мало того, что ушли все компании, так еще я, например, одно из моих любимых хобби и увлечений — видеоигры — практически всей своей массе поставили на России крест. То есть сейчас мы видим последние игры, переведенные для России, исключительно потому, что договоренности об их переводе подписывались еще в 2020 и 2021 году. И тут оказывается, что закрытие русского языка для видеоигр совпадает с развитием нейросетей. И теперь фанаты видеоигр занимаются тем, тем, что выцарапывают из видеоигр образцы голосов актеров, то есть потому что в видеоиграх все реплики собраны заботливо в архивах, и на них обучают нейросети для перевода будущих игр, в которые ты просто закидываешь весь массив реплик из игры и сеть их заново переозвучивает.
Да, актеры дубляжа, конечно, напряглись, потому что это непосредственно, они были в ярости.
И тут, вот когда мы говорим о том, что любой голос можно будет подделать и заработать на этом деньги, любой голос можно будет подделать и, не знаю, дестабилизировать где-нибудь обстановку, как в каком-нибудь случае, да, если голоса политиков или влиятельных людей подделывать. Можно, не знаю, заниматься мошенничеством и обманом. То есть все это проблема, но есть еще одна страшная проблема. У нас нет технологий, которые позволили бы нам со 100% вероятностью или близкой к 100% фиксировать, сгенерирован ли голос или нет, потому что нейросети, как мы знаем, научились генерировать, но не научились распознавать такие сгенерированные.
Опа. Да?
Вот так вот. И в частности, из-за того, что при передаче звука, например, в телефонном разговоре или во время зум-колла, данные же сжимаются звуковые, вы не слышите идеальную запись друг друга, вы слышите так или иначе голос, у которого те или иные частоты уже повреждены при передаче, то есть срезаны механизмами компрессии. То есть получается, что и по искаженному звуку нельзя определить, разговариваю ли я с тобой, Жень, или с твоей цифровой копией синтезированной, потому что голос-то будет неотличим.
Да, то, что нет никакого способа верификации, это, конечно, заставляет напрячься. Но, то есть, если раньше в суде запись голоса считалась доказательством, как я понимаю, то теперь нет. Также с развитием фотомонтажа и широким распространением фотошопа фотографии какие-то тоже перестали считаться веским доказательством в суде, потому что нужно проходить экспертизу. Это цифровой файл. Я помню, что в фильмах показывали. Вот смотрите, вот здесь, значит, такой шум, а здесь другой шум на объекте. Значит, он был вставлен с другого изображения. Здесь вот другая была информация. Так что теперь нейросети просто готовы изображение тебе фигачат. И попробуй определи, если там нужное количество пальцев. Также и с голосом. То есть все сложнее становится в этом мире. Доказать, что ты — это ты, например.
Да, да, кстати.
Что ты этого не говорил, что ты этого не делал. А если вы знаете новые нейросети, например, HeyGen, с помощью которой переозвучивали разные мемные ролики, в частности, он даже позволяет артикуляцию заменить и перевести любой ролик на практически любой язык. Ну, там ограниченное количество языков. Или новая нейросеть от Eleven Labs, там, по-моему, 29 языков. То есть можно дублировать любой ролик с любого языка на любой язык, ну, в рамках этих 29 самых популярных языков.
То есть я-то надеялся, нейросети приведут, например, массовую культуру, поп-культуру, тоже кино, к появлению нейросетевого дубляжа лет через 5, что на любой язык с сохранением всех речевых характеристик актера, то есть не надо там больше подбирать, например, Сергея Прунова под Леонардо Ди Каприо, да? Каждый раз. Да, нет, у нас теперь будет прям голос Леонардо Ди Каприо, который говорит на чистом русском, и еще более того, прям поверх изображения нам еще и нейросеть губы перерисует, как будто прям фильм вообще разворачивается прям в Российской, так сказать, Федерации. То есть тебе даже дорожки переключать не надо будет. У тебя на стриминге, на собственной платформе, с которой ты стримишь фильм, все будет на лету переводиться. А в итоге я беспокоюсь не за то, на каком языке я буду смотреть кино, а не появится ли завтра мой дипфейк, говорящий, значит, всякие плохие вещи, еще и голый, еще и посреди, значит, Тбилиси, потому что видео же тоже можно нейросетями создавать и так далее. Вот, вот. А я просто хотел кино смотреть, понимаешь? А я в итоге беспокоюсь за сохранность персональных данных.
А я без штанов.
И не знаю, и говорю какие-нибудь бяки неприятные, некрасивые, которые здесь в подкасте нельзя вслух говорить. Вот как бы, вот, понимаешь, беда. Да. Мне кажется, единственный, кто в этой истории выигрывает, это наш, значит, богатый диктор, да, у которого уже целый автопарк Lamborghini Huracan, потому что он просто не знает, какие машины еще покупать.
Потому что он вовремя успел озвучить десятки часов.
Да.
Это, потому что теперь достаточно для синтеза несколько секунд.
Поэтому мы вам в какой раз напоминаем, нейросети — это идеальное, невероятное, открывшееся буквально на чуть-чуть окно потрясающих возможностей обзавестись сразу несколькими Lamborghini Huracan. Поэтому наш подкаст существует в том числе для того, чтобы на форточке этого окна возможностей указать вам. Поэтому приступайте к изучению нейросетей, становитесь как наш диктор. Пожалуйста, пишите нам, сколько Lamborghini Huracan вы за это время получите, и будьте молодцами. В начале было слово, и в конце тоже будет оно же.
Это был подкаст «И тебя заменят» от студии «Богема».
Этот эпизод мы подготовили благодаря Сергею Маркову, специалисту по методам машинного обучения и основателю портала 22 век.
Подписывайтесь на телеграм-канал «И тебя заменят», где мы с Ваней будем делиться новостями из мира нейросетей, которые нас заинтересовали. Ссылка в описании.
Кроме того, над этим выпуском работали редактор Эдуард Царионов, продюсер Элизабет Гюрджан, выпускающий продюсер Александр Младинов, звукорежиссеры Андрей Кулаков и Олег Верещагин, композитор Александр Зверев и дизайнер Александр Богатов.